Действительно, продолжаем разбираться с тем, что происходит в России и в мире. В частности, поговорим сейчас про Латвию, которая из соображений безопасности, это я цитирую, не будет выдавать гуманитарные и другие визы россиянам, которые уклоняются от мобилизации. Об этом сообщил глава латвийского МИДа. Он добавил, что Латвия также не намерена менять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами. После того, как Евросоюз не смог согласовать запрет на выдачу этих самых виз россиянам, страны Прибалтики договорились ограничить въезд для российских граждан на национальном уровне. Исключение, правда, сделали для тех, у кого в Эстонии, Литве, Латвии и Польше живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих либо учебных виз. Ну и вот заявление, на мой взгляд, достаточно странное, что вот не будут выдавать визы тем, кто пытается уклониться от частичной мобилизации. Доцент кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш у нас на связи. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброго дня.
Кирилл Евгеньевич, а на ваш взгляд, почему было сделано такое заявление? Неужели все уклонисты ринулись в Латвию за визами?
Ну, я думаю, сейчас пока еще никто не двинулся, никто не ломанулся. Но, собственно говоря, латыши по вполне понятной привычке этого ожидают. Mm-hmm. В общем-то, они привыкли всегда быть убежищем. Позвольте, я напомню, опять же, самую старую рекламу Париксбанка. Вот, совершенно замечательно, где мальчик в коротких штанишках приносит монету к латышскому банкиру. И спрашивает, а маме родине, то есть маме не скажете? Он говорит, нет, не скажем. То есть маме родине не скажете. Нет, нет, сама. То есть в этом плане здесь Латвия абсолютно в своем амплуа. И дальше она просто привычно ожидает, что к ней ломанутся, прятаться от мамы родины. И, соответственно, загодя уже предупреждает, что это не сильно прокатит.
Ну и, может быть, это еще один повод сделать, если не русофобское, то уж точно антироссийское заявление в публичном пространстве медийном.
Естественно, дело в том, что заявления такого рода, они изначально, в общем-то, предполагают, что российское общество нецельно, что оно глубоко коррумпировано, что там существует достаточно мощная оппозиция сегодняшнему курсу, ну и так далее, и тому подобное. То есть в этом плане это, собственно говоря, то кредо, из которого исходят латышские власти. Mm-hmm. И, собственно говоря, ровно поэтому они на голубом глазу ровно это ожидают. Тут все предсказуемо как раз таки.
Кирилл Евгеньевич, а стоит ли в таком случае ожидать от Литвы, Эстонии аналогичных заявлений? Латвия уже сделала. Другие страны пока вроде молчат.
Я думаю, да, но дело в том, что там даже, если брать по популярности, то Латвия была немножко более популярной у россиян, нежели Эстония, Литва. Угу. Вот поэтому здесь, я думаю, что вполне понятно, что, скорее всего, прибалтийская солидарность будет работать. В последнее время при всех, в общем-то, взаимных конфликтах внутри прибалтийских стран, все-таки их усаживают, чтобы они действовали коллективно, демонстрируя, в общем-то, какую-то единую волю. Ну, и в данном случае нет оснований полагать, что Литве и Эстонии не скомандуют сделать того же.
А вот Финляндия уже обратилась к Европейской комиссии с просьбой ограничить въезд россиян на территорию Евросоюза. Она просит составить общие для всех стран шенгенской зоны рекомендации об аннулировании виз или введении запрета на въезд отдельных граждан России. При этом Финляндия попросила включить туристические визы в санкции ЕС. Сделала она это на встрече министров иностранных дел ЕС. Вот смотрите, Финляндия ведь, насколько я помню, не поддержала тот полный запрет, которые та же Латвия, Литва, Эстония ввели, а теперь обращается с такими предложениями в Евросоюз.
Исправляется. Надо еще доказывать, что ты святей Папа Римского.
Ага. То есть нагоняет упущенное, так сказать.
Да, да. То есть прежде проявленный здравый смысл, естественно, нужно платить. И заявить, что это было чистой случайностью.
Угу.
Что оно так получилось, что это было не нарочно, не со зла, оно не думалось. Ну, сорвалось язык, сорвалось.
То есть я правильно понимаю, что Финляндия сейчас тоже присоединится к полному запрету на въезд россиян, который действует там?
Очень на это похоже.
Очень на это похоже.
Очень на это похоже. То есть, скорее всего, что Финляндии выговорили за то, что она пошла не в ногу. Ну и сейчас она будет стремиться наверстывать. Ведь речь не идет о субъектном государстве. Мы как-то по привычке рассуждаем. Вот, мы говорим, что Финляндия, там, Прибалтика, Швеция. Но они же под достаточно жестким и понятным контролем. Поэтому здесь проще все-таки говорить о том, что реально суверен захочет или будет полагать возможного по отношению той или иной страны. Потому что мы же понимаем, что, в общем-то, сегодняшние элиты, они абсолютно под контролем.
Кирилл Евгеньевич, вот смотрите, главы МИД европейских стран совсем недавно собирались по поводу запрета, не запрета выдачи виз россиянам. Договорились вроде бы, что не будут запрещать полностью, но убрали упрощенный вариант повышения виз, повысили стоимость, в общем, сделали массу препятствий, сделали все для того, чтобы россияне в Европу не ездили. Но теперь вот новые обстоятельства, да, референдумы, которые намечаются, частичная мобилизация, к которой в Европе отнеслись, ну, мягко говоря, настороженно. Ждать ли в связи с этим пересмотра визовой политики? Может быть, еще раз министры иностранных дел соберутся и уже будут делать более жесткие заявления? Как вам кажется?
Возможно, пересмотрят, возможно, встретятся, но просто это уже не имеет никакого особого значения. То есть нужно понимать, что отношения с Европой у нас заморожены до, собственно говоря, завершение операции на Украине, вот, которая, в общем-то, приведет к тому или другому раскладу. После этого будет понятно, а насколько Европа субъект и насколько сильны, либо наоборот, не сильны наши позиции. То есть до этого все эти разговоры, они будут абсолютно бессмысленны, а контакты, по большому счету, будут контрпродуктивны.
Леонид из Воронежа интересуется, уважаемый Кирилл Евгеньевич, а почему, по вашему мнению, Грузия не вводит подобные ограничения на въезд?
А потому что там есть достаточно сильная зависимость от собственного народа и от собственной экономики. То есть Грузия считает свои деньги, она имеет, в общем-то, печальный опыт ссор, и в этом плане совершенно не собирается своими деньгами оплачивать чужие политические амбиции. Во всяком случае, нынешнее политическое руководство демонстрирует вот такой очень понятный экономический прагматизм. Кстати говоря, свойственный для всей Восточной Европы, но как-то вот мы видим, что Западная Европа от этой традиции вдруг внезапно отошла.
То есть экономический прагматизм там нынче не в моде?
Нет, конечно, это же идеологический прагматизм. Вот мороже уши на зло бабушки. Потому что там есть абсолютная уверенность, что вот сейчас немножко додавить получится Россия. Россия проломится, и дальше можно будет совершенно смело оплачивать все затраты, все издержки, переложить на Россию. Ведь речь идет, по большому счету, о том, а кто будет платить за это. Перезапуск, переустройство экономики на новых основаниях. Вот, поэтому здесь Европа очень хорошо эти вещи понимает.
Да,
в этом плане убедят, в общем-то, европейцев посидеть, затянув пояса, но объяснят, что вот немножко, еще чуть-чуть, и вот этих вот русских получится заставить за час платить.
Проще говоря, телевизор пока побеждает холодильник в Европе.
Ну, не просто телевизор, а очень понятные идеологические установки. Здесь телевизор без идеологических установок все-таки работает не очень хорошо.
Кирилл Евгеньевич, ну вот смотрите, все эти визовые запреты, они ведь в первую очередь-то бьют по самим странам Европы, и в той же Франции уже намечается кризис, я сейчас не знаю, не берусь судить про крупных игроков, но про мелкий бизнес и средний бизнес, да, они страдают от нехватки русских туристов, потому что если на курорты приезжают французы...
Кого-то волнует? Сегодняшнее европейское руководство, то есть когда мы говорим, что руководство проамериканское, что это означает? Это же сформулировала Марианна Бербок, что собственные избиратели не имеют никакого значения. А кто имеет значение? Имеет значение американский босс. Потому что реализована достаточно старая схема, когда элиты имеет полностью обустроенную личную судьбу за счет судьбы собственных обществ. То есть общество готово на судьба плательщика и того вот питательного бульона, на котором поднимутся вот нынешние атлантически ориентированные европейские политики. Ну, тот же Шольц, он что, не понимает, что ли, что он гробит и банкротит и германскую экономику? Я думаю, что прекрасно понимает. Но он понимает, что когда стоимость упадет, и упадет раза в два, да, по разным подсчетам, то станет вопрос о ее распродаже. И тот, кто будет организовывать эту распродажу, тот и озолотится, тот и станет германским Чубайсом. Поэтому поведение Шольца с точки зрения вот личного обогащения, личных интересов, оно абсолютно логично, абсолютно прагматично. Вот. А история малого бизнеса, это, извините, это к тем правительствам, которые зависят от своих избирателей. Это, пожалуйста, Корбан. Вот он, например, зависит. Поэтому он об этом заботится. А все остальные нет.
Кирилл Евгеньевич, но ведь избиратели могут и на улице выйти, и в той же Германии уже есть митинги. Правда, они небольшие и, наверное, не показательные, но есть ли шанс, что это перерастет в нечто большее?
Нет, ну есть шанс, пока еще не обеднеют они окончательно. То есть поэтому шанс достаточно ограничен, когда ресурсы еще есть, выйти еще возможно, и даже можно быть услышанным. Но еще пройдет пару месяцев, и обнищание будет, да, произойдет до такой степени, что уже, собственно говоря, амбиции выходить на улицы просто не будет. Поэтому давайте честно говорить, что это есть достаточно узкий такой коридор возможности временной, но вот на пару-тройку месяцев, когда либо получится, либо не получится. А дальше уже будет некому организовывать протесты, все обанкротятся. То есть та же германская промышленность, которая сегодня может поддерживать эти протесты и их направлять. Вот вопрос, а какой у нее запас прочности, насколько велик? Если он не велик, если она, вообще-то мы понимаем, что тут все работает совершенно за пределами рентабельности, то скорее промышленные гиганты будут концентрировать ресурсы на проблеме релокации, да, собственно, да, то есть если протесты не решат проблемы энергообеспечения германской экономики, то нужно думать, куда переместить свои деньги, правильно?
Логично.
А не заниматься, скажем, поддержкой протестов на месте. То есть здесь тоже у капитала, как мы знаем, у промышленников, как Иван говорит, где деньги твои, там и сердце твое. То есть здесь все-таки временной коридор, он достаточно ограничен, я бы исходил из этого.
2-3 месяца, вы сказали, это получается октябрь, ноябрь, да. Где-то в декабре уже будет более-менее понятно.
Уже по весне будут совершенно другие проблемы.
Кирилл Евгеньевич, спасибо большое за ваше мнение. Доцент кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш был у нас на связи.